29. Джейк и Карла сидели за кухонным столом и ждали, когда закипит кофе. Не было еще и 5 часов утра. Среда, 22 февраля, день, которому без сомнения суждено стать самым печальным и мрачным днем в истории округа. 2 подростка, чудесные ребята, блестящие ученики, спортсмены, члены прихода, пользовавшиеся популярностью мальчики из хорошей семьи, погибли на скользкой дороге по вине пьяного водителя. Ужасная новость вмиг распространилась по городу. Кафе заполнились ранними посетителями, спешащими узнать последние известия. Церкви открылись для желающих помолиться. А больше всего скорбящих собралось в Клентонской средней школе. Бедные дети. Карла разлила кофе по чашкам. Они разговаривали очень тихо, чтобы не разбудить Ханну. «Я не заводил это дело. Оззи позвонил в понедельник, сказал, что Симеон арестован в субботу утром и должен предстать перед судом в среду. Когда он протрезвел, Оззи отвез его домой и по дороге велел избавиться от мемфисских адвокатов. Я поблагодарил Оззи, и мы договорились встретиться позже. Но он позвонил снова и спросил, не могу ли я в среду появиться в суде, чтобы отсрочить дело. Оззи думал, что с помощью обвинения о вождении в пьяном виде сможет давить на Симеона и держать его в узде. И я поехал в ту среду в суд, попросил отложить слушание, заполнил нужные бумаги и почти забыл об этом деле. В то время интересы Симеона все еще представлял Букер Систранг, и я сказал Симеону там же, в суде, что не буду помогать ему с УАНС. Мне этот тип не нравился, он вызывал у меня отвращение».
«Ты видел конфликт интересов?» — спросила Карла.
«Я думал об этом и даже сказал Оззи, но на самом деле конфликта не было. Я адвокат по утверждению наследства. Симеон не является заинтересованной стороной. Его жена — да, а он — нет».
«Но это не совсем безупречно, Джейк».
«Не совсем. И мне не стоило влезать в это дело. Я совершил роковую ошибку. Надо было послушаться своей интуиции».
«Но тебя же не могут обвинить в том, что Симеон управлял машиной в пьяном виде».
«Конечно, могут. Если бы дело рассматривалось в должном порядке, он был бы к сегодняшнему дню лишен прав и не смог бы прошлой ночью сидеть за рулем. По крайней мере, теоретически. На самом деле, половина черных и красношеих в нашем округе вообще не имеют действующих водительских прав».
«Речь идет всего о 4 месяцах, Джейк. Такие дела, бывает, тянутся гораздо дольше, разве не так?»
«Иногда».
«Как звали того парня, кровельщика? Ты вел дело его сына о вождении в нетрезвом виде, так оно длилось целый год».
«Чак Беннет, но я не хотел, чтобы парень попал за решетку раньше, чем они починят нашу крышу».
«Я просто говорю, что такие дела часто затягиваются надолго».
«Правильно, но когда случается трагедия, все начинают показывать пальцем на виновных. А поскольку я принадлежу к лагерю Летти Лэнг, я свое получу сполна. Всегда легче обвинить адвокатов. Оззи тоже не поздоровится. На него будут смотреть, как на черного шерифа, который старается выгородить своих. И вот, мол, результат. 2 белых мальчика мертвы. Это может иметь плачевные последствия».
«Может, обойдется, Джейк?»
«Я не так оптимистичен».
«И как это скажется на деле о завещании?»
Джейк медленно отпил кофе и уставился в окно на черноту заднего двора. «Катастрофически», — тихо произнес он. «В ближайшие месяцы никого в этом округе не будут проклинать больше, чем Симеона Лэнга. Он получит свое в суде, потом отправится в тюрьму. Со временем почти все о нем забудут. Но наш процесс начнется уже через 1,5 месяца. Фамилия Лэнг будет действовать как отрава. Попробуй с таким багажом завоевать жюри». Он отпил еще глоток и потер глаза. «У Летти нет выбора. Надо подать на развод, причем немедленно. Она должна порвать все связи с Симеоном».
«А Летти согласится?»
«Почему бы нет? Все равно следующие 20, а то и 30 лет он проведет в Парчмане, где ему и место».
«Уверена, Ростонам это понравится».
Бедные люди.
Ты встретишься с ней сегодня? С Летти?
Безусловно. Первое, что я сделаю утром, позвоню Гарри Рексу и постараюсь организовать им встречу. Он знает, что делать.
Вся эта история сегодня будет в «Таймс»?
Нет. Сегодняшняя «Таймс» выйдет уже через час. Но уверен, всю следующую неделю Думас будет занимать первую полосу с фотографиями покорёженных автомобилей. И меня с удовольствием сотрёт в порошок.
Что он может о тебе написать самого плохого, Джейк?
Во-первых, навесит на меня ярлык адвоката Симеона. Во-вторых, может передёрнуть факты, извратить их и представить ситуацию так, будто я намеренно затягивал дело. Якобы, если бы я этого не сделал, суд уже лишил бы Симеона прав, и он не мог бы водить машину. А, следовательно, сыновья Ростонов не погибли бы.
Он не посмеет? Это чересчур.
Посмеет и сделает.
Тогда поговори с ним. Не пускай дело на самотек. Срочно нужны ремонтно-восстановительные работы. Сегодня среда. Похороны, скорее всего, состоятся после выходных. Подожди до понедельника и подай документы Летти на развод. Как называется этот запрещающий документ?
ПВЗ. Судебный приказ о временном запрещении.
Вот-вот. Убеди судью подписать приказ, запрещающий Симеону приближаться к Летти. Конечно, он и так в тюрьме, но если она потребует ПВЗ, это произведет хорошее впечатление. Полный разрыв. Она категорически отмежевывается от этого человека. А ты, между тем, поговори с Думасом, убедись, что он правильно истолкует факты. Поройся в прецедентах и покажи ему, что некоторые дела о вождении в нетрезвом виде тянутся гораздо дольше 4 месяцев. Не ты открыл дело и не получил за него ни цента. Подумай, нельзя ли уговорить Оззи отчасти принять огонь на себя? Если я правильно помню, на последних выборах около 70% избирателей отдали ему свои голоса. Он пули не пробиваем. Плюс он хочет, чтобы Летти победила. Если ты принимаешь основной удар, пусть Оззи подставит тебе плечо. Он умеет справляться с такими ситуациями.
Слушая, Джейк все время кивал и даже улыбался. Давай, давай, девочка.
Послушай, дорогой, сейчас у тебя что-то вроде контузии. Ты напуган. Встряхнись. Ты не сделал ничего плохого. Не позволяй винить себя ни в чем. Ты должен заранее контролировать обстановку на дороге и предотвратить занос.
Не нанять ли тебя? Мне в конторе нужны помощники.
Меня ты себе не можешь позволить. Я школьная учительница.
Ханна закашлялась, и Карла пошла взглянуть на нее. Настоящие ремонтно-восстановительные работы начались уже час спустя, когда Джейк вихрем ворвался в кофейню, готовый убеждать всех и каждого, что он не является и никогда не был адвокатом Симеона Лэнга. Там, за яичницей с беконом, слухи лились, как из рога изобилия. Во всеобщем гуле он решил перейти прямо к делу. Маршал Празер в форме сидел перед стопкой блинов, как казалось, в ожидании. Он тоже не спал всю ночь, и взгляд у него был такой же затуманенный, как у Джейка. Воспользовавшись временным затишьем, вызванным появлением Джейка, он громко сказал. «Привет, Джейк. Видел вас в больнице несколько часов назад». Это был обдуманный сигнал к началу интриги, потому что Оззи тоже приступил к ремонтно-восстановительным работам. «Да, ужасно», — сокрушенно кивнул Джейк и добавил громко. «Вы отвезли Лэнга в тюрьму?»
«Ага, он там все еще трезвеет».
«Вы его адвокат, Джейк?»
— крикнул Кен Нагент через 3 стола. Нагент работал водителем фургона доставки «Пепси» и целыми днями развозил ящики с этим напитком по сельским магазинам. Однажды в его отсутствии Делл сказала, что никто не распространяет сплетен больше, чем Нагент.
«Никогда им не был», — ответил Джейк. «Я не представляю ни его интересы, ни интересы его жены».
«Тогда какого черта вы вляпались в это дело?» — не отступал Нагент.
Делл налила Джейку кофе и толкнула его бедром. Это была их традиционная шутка.
«Доброе утро, лапочка», — прошептала она.
Джейк улыбнулся и снова посмотрел на Нагента. Разговоры прекратились. Люди замерли в ожидании.
«По закону, я в настоящий момент представляю интересы мистера Сета Хаббарда, которого больше нет среди нас. Но прямо накануне своей смерти он выбрал меня своим адвокатом по делам наследства. Моя работа состоит в том, чтобы следовать его указаниям, представлять его последнюю волю и защищать его наследство. По контракту представительства я связан только с администратором наследства и больше ни с кем. Ни с Летти Лэнг, ни тем более с ее мужем. Честно признаться, терпеть не могу этого типа. Не забывайте, это он нанял тех жуликов из Мемфиса, которые пытались прибрать дело к рукам».
«Именно это я и пыталась им объяснить».
Всегда лояльная Дел поставила перед Джейком тосты и оладьи из овсяной муки.
«И кто ж теперь будет его адвокатом?»
Проигнорировав ее реплику, не унимался Нагент.
«Понятия не имею. Вероятно, суд кого-то назначит. Не думаю, что он сам может позволить себе адвоката». «Сколько ему впаяют, Джейк?» — спросил Рой Керн, водопроводчик, обслуживающий его бывший дом. «Немало, как пить дать. Двойное убийство вследствие вождения в пьяном виде — это от 5 до 25, в зависимости от сопутствующих обстоятельств. Не знаю, как все обернется на этот раз, но обычно судья Нуз в таких делах бывает жесток. Не удивлюсь, если Симеон получит 20, а то и 30 лет».
«А почему не смертную казнь?» — спросил Нагент.
«Смертный приговор сомнителен, потому что...»
«Какого дьявола он сомнителен? У нас 2 мертвых ребенка!»
«Потому что это непреднамеренное убийство. Он его не планировал. Для смертного приговора требуется убийство плюс что-то еще. Убийство плюс изнасилование, убийство плюс ограбление, убийство плюс похищение. За совершенное Симеоном Лэнгом смертная казнь не полагается».
Эту информацию присутствующие приняли с недовольством. Взволнованная публика вполне могла повести себя как толпа, подстрекаемая линчевателями, но здешняя компания обычно успокаивалась после завтрака. Полив овсянку соусом табаско, Джейк начал намазывать маслом тост.
«Растены могут рассчитывать на какую-то часть денег?» — спросил Нагент.
«Денег?» — мысленно возмутился Джейк. «Как будто наследство Сета уже доступно и открыто для дележа».
Отложив вилку, Джейк посмотрел на Нагента и напомнил себе, что сидящие здесь люди — это его публика, его клиенты и друзья, и он просто должен их успокоить. Они не разбираются в юридических тонкостях и особенностях процедуры утверждения завещания. Их тревожит то, что может свершиться несправедливость. «Нет», — мягко сказал он. «Никоим образом. Пройдут месяцы, а то и годы, прежде чем деньги мистера Хаббарда будут выплачены. И сегодня мы даже не знаем, кто их получит. Судебный процесс поможет это определить, но любой вердикт наверняка будет опротестован. И даже если все деньги, вернее 90%, в конце концов достанутся Летти Лэнг, ее муж не получит ни цента. В любом случае он будет в заключении. А подавать иск против Летти Лэнг у Ростенов нет оснований». Откусив кусочек тоста, он быстро прожевал его. Необходимо было контролировать ситуацию, а для этого рот не должен быть набит.
«А его не отпустят под залог, Джейк? Это невозможно?» — спросил Билл Уэст.
«Сомневаюсь. Залог может быть назначен, но, скорее всего, будет слишком высоким. По моим предположениям, Симеон останется в тюрьме до тех пор, пока не будет либо достигнуто соглашение, либо назначен процесс».
«А что может быть использовано в его оправдании?»
Джейк покачал головой, давая понять, что на оправдание надежды нет.
«Он был пьян, и имеется свидетель, так, маршал?» «Ага, этот парень все видел сам. Я предвижу переговоры о заключении сделки по признанию вины и длительный срок заключения».
«У него, кажется, сын в тюрьме?» — спросил Нагент.
«Да, Марвис».
«А что, если их поместят в одну камеру, они сколотят банду и будут жить в Паршмане припеваючи?» —
предположил Нагент, чем вызвал смешки в разных концах зала. Джейк тоже усмехнулся и принялся за еду. Он радовался, что разговор ушел в сторону от его вероятной связи с Симеоном Лэнгом. Теперь эти люди разойдутся по рабочим местам и весь день будут обсуждать только трагедию Ростонов с внутренним осознанием того, что получили информацию от Джейка, человека, не принадлежащего ни к той, ни к другой стороне. Они убедят коллег и слушателей, что их приятель Джейк не является адвокатом Симеона Лэнга, самого ненавистного человека в округе Форд, остудят их опасения и заверят всех, что Лэнга точно надолго отправят в тюрьму. Так сказал им Джейк. Яркие лучи утреннего солнца проникли в конференц-зал через деревянные ставни и ровными белыми полосами легли на длинный стол. Где-то в глубине помещения беспрерывно звонил телефон, но всем было не до него. Каждые четверть часа кто-нибудь стучался в запертую дверь. Происходящая в зале бурная дискуссия начала затухать и в конце концов смолкла, хотя очень многое осталось недосказанным. Гарри Рекс, который согласился вести бракоразводный процесс Летти, изложил свою стратегию. Подать на развод следовало сейчас же, причем сделать это с максимальной гласностью, доведя до сведения общественности как можно больше отвратительных подробностей поведения мистера Лэнга, чтобы всем стало ясно. Он — отъявленный негодяй, что было чистой правдой. Нарушение супружеской верности, домашнее насилие, оставление семьи и невыполнение обязательств по ее содержанию, пьянство, оскорбление — нужно выложить все, потому что в любом случае брак исчерпал себя. Признает это Летти или нет? Нужно нокаутировать его. Все равно из тюрьмы он ответить не сможет. Да и зачем? Его жизнь кончилась. Сделать это следует безотлагательно, уже в понедельник, и добиться, чтобы Думас Ли и остальные журналисты, пусть и не слишком заинтересованные, получили копию иска. В иск необходимо включить ходатайство о запрещении этому хаму приближаться к дому, к самой Летти, к детям и внукам до конца их жизни. Речь идет не только о расторжении брака вследствие ненадлежащего поведения одного из супругов, но и о том, чтобы привлечь к этому событию внимание публики. Порция сообщила, что первый звонок с угрозами поступил вскоре после 5 часов утра. Федра сняла трубку, послушала несколько секунд и молча нажала на рычаг.
«Он назвал меня черномазой», —
сообщила она ошеломленно.
«Сказал, что мы дорого заплатим за убийство мальчиков».
В панике они заперли все двери. Порция нашла в кладовке пистолет и зарядила его. Они везде выключили свет, сгрудились в гостиной и настороженно наблюдали за окнами. Потом телефон зазвонил снова и снова. Они молились до рассвета. Порция посоветовала матери подписать бумаги на развод, хотя знала, как только та поставит свой росчерк, нужно будет опасаться еще и Лэнгов. Братья и прочая родня Симеона слыли отъявленными подонками одного поля ягода и могли доставить кучу неприятностей. Из-за наследства они облепили Летти с ног до головы, и если увидят, что их отлучают от денег, способны пойти на любую пакость. Люсьен провел бурную ночь, тем не менее был на месте и, как всегда, мыслил ясно. Он без колебаний занял четкую позицию. Процесс по делу о завещании нельзя проводить в округе Форд. У Джейка не было выбора, кроме как подать соответствующее ходатайство, которое Этли, вероятнее всего, отклонит. Но впоследствии это даст им обоснованный повод для апелляции. Люсьен никогда не питал иллюзий относительно шансов Джейка на победу в суде присяжных, поскольку был убежден, что весь пул кандидатов отравлен компрометирующим поведением Букера Систранка. Не способствовал улучшению репутации Летти в глазах общественности и предпринятый ею почему-то дурному совету переезд в дом, некогда принадлежавший довольно известному белому семейству. Она была черной, а большинство присяжных будут белыми. В городе и так уже ощущались неприязнь к ней и подозрительность. Она нигде не работала с тех пор, как не стала мистера Хаббарда, а теперь еще и это. Пока она, к сожалению, носила самую ненавидимую в округе фамилию. Подать на развод нужно было без промедления. Но бракоразводный процесс не мог завершиться до начала суда по завещанию, назначенного на 3 апреля. А в завещании она упомянута под старой фамилией — Лэнг, и пока является Лэнг, останется Лэнг на время суда.
«Окажись я на месте Уэйда Ланье», — подумал Люсьен, — «прежде всего заставил бы присяжных ненавидеть всех когда-либо живших на земле лэнгов». «Простите, Порция», — вздохнул Люсьен, — «не обижайтесь, просто именно так и будет».
Порция понимала это, во всяком случае старалась понять. Она была слишком вымотана, чтобы много говорить. Ее мать и сестры остались дома, сгрудившись в своих банных халатах вокруг камина, на полке которого лежал наготове пистолет, не зная, посылать ли детей в школу, и если да, то что им сказать. Кёрк, учившийся в средних классах, знал братьев Ростон и поклялся больше никогда не переступать порога школы. Они были такими хорошими ребятами. Он ненавидел отца, считал, что его жизнь окончена, и хотел так же, как Порция, уехать, записаться в армию и больше не возвращаться домой. Джейк и Гарри Рекс обсудили возможность отсрочить начало процесса, придумать какие-нибудь отговорки, потянуть время, дать Гарри Рексу возможность закончить бракоразводный процесс, а системе избавиться от Симеона, услать его подальше, чтобы округ успел оправиться от ужаса, от двух похорон и бурных страстей вокруг наследства Сета Хаббарда. Что изменится через полгода? Летти разведется и даже может вернуть себе девичью фамилию. Летти Тейбер звучала куда лучше, хотя Порция напомнила себе, что мать все равно будет так или иначе ассоциироваться с лэнгами. Симеон сойдет со сцены, а сестренки все почти забудут. Без сомнения, через полгода ситуация станет более благоприятной для беспристрастного процесса. Конечно, оппоненты будут бурно возражать против отсрочки, что естественно при теперешнем их преимуществе. С осторожным оптимизмом Джейк возлагал кое-какие надежды на вероятный разговор с судьей Этли. Быть может, во время очередной пятничной встречи на крыльце его дома за стаканчиком виски, когда раздражение судьи утихнет, удастся внедрить в его сознание мысль о необходимости отсрочить или перенести процесс. Попытаться во всяком случае стоило. Единственное опасение — не разозлить судью подобной откровенной попыткой наушничества. В этом случае ничего, кроме приказа заткнуться, ожидать не приходилось. «И все же я попытаюсь», — решил Джейк, «но только после пары стаканчиков. Судье Этли разговор может не понравиться, но он никогда не накажет меня за это. Устроит небольшой нагоняй, однако непоправимого ущерба нашим отношениям это не нанесет». «Пусть пройдет немного времени», — размышлял Джейк. «Пусть гнев, ужас и скорбь утратят остроту, а потом и стихнут. В понедельник они подадут на развод, и спустя недельку я подкачу к судье Этли». Прибыл Квинсланди, посещавший контору раз, а иногда и два раза в неделю, и нашел всех в конференц-зале, мрачно сидящими вокруг стола, молчаливыми, подавленными, почти убитыми горем, и не ожидающими от будущего ничего хорошего. Новость он услышал по радио, когда ехал из Смитфилда. Хотел было спросить, как трагедия скажется на процессе, но, проведя всего несколько минут в конференц-зале, понял, что процесс под серьезной угрозой. Вилли Хастингс был одним из четырех штатных чернокожих помощников Оззи. Гвен Хейли, жена Карла Ли, мать 13-летней Тони, у которой теперь все было хорошо, доводилась ему кузиной. Он постучал в дверь дома Саппингтона, подождал и услышал торопливые шаркающие шаги внутри. Наконец дверь приоткрылась, и в щель выглянула Летти.
«Доброе утро, мисс Лэнг», — поприветствовал Вилли. «Меня послал шериф Уолс».
Дверь открылась шире, и Летти вымученно улыбнулась.
«А, это вы, Вилли. Заходите, пожалуйста».
Войдя, он увидел, что дети не в школе, а смотрят в гостиной телевизор. Хастингс последовал за Летти на кухню, где Федра подала ему чашку кофе. Поболтав немного с женщинами и заметив, что телефонная трубка снята с рычага, он спросил о звонках с угрозами и сказал, что понаблюдает за домом. Его машина припаркована на подъездной аллее. Пусть все видят, что дом под присмотром. А если он им понадобится, то они знают, где его найти. Шериф Уоллс просил передать им свое сочувствие. Симеон находился в камере, один, весьма побитый и все еще не проснувшийся с похмелья. С Ростонами Хастингс знаком не был, не разговаривал с ними, но знал, что они сейчас у себя дома, в окружении родственников и друзей. Летти вручила ему письмо, написанное ею рано утром, и попросила, чтобы он непременно передал его Ростонам.
«Просто мы хотим, чтобы они знали, как ужасно мы себя чувствуем».
Вилли пообещал, что письмо будет передано еще до полудня. Ему налили с собой кофе в термос, и он удалился. Температура воздуха все еще не поднялась выше нуля, но обогреватель в его патрульной машине работал исправно. Все утро, борясь со сном, он попивал кофе и наблюдал за улицей, но ничего подозрительного не заметил. Радио Тьюпело сообщило новость в утреннем 7-часовом эфире. Стилмен Раш находился в это время в душе и ничего не слышал, но его помощник не пропустил передачу. Последовал обмен звонками, во время которых уточнялись детали. Спустя час Стилман позвонил Уэйду Ланье в Джексон и сообщил ему трагическое, однако многообещающее известие. Это было словно удар молнии. Сам Симеон суду присяжных не подлежал, но его жена только что стала легкой мишенью для всех потенциальных присяжных округа Форт.